Петербургская книжная лавка писателей представляет писателей и поэтов Петербурга. Зоя Бобкова. Рассказы из книги «Вчера и завтра встретились сегодня». Читает автор.
Я сегодня буду читать рассказы из своей книги «Вчера и завтра встретились сегодня». Издана эта книга в издательском доме «Петрополис», где я уже издала не одну книгу. Начну со вступления. Что такое, что самое важное в творчестве Зои Бобковой? Пожалуй, ее двух- или трехзначность. Пишет она обычные бытовые рассказы, очерки, но за ними стоит нечто иное, даже иногда противоположное по смыслу и чувству. Эти слова написаны известным санкт-петербургским критиком Геннадием Муриковым. А читатель сам определит, так ли это. Новая книга Зои Бобковой – это сборник малой прозы, в которую входит 45 отдельных произведений. Они различны как по тематике и стилю, так и по размерам. Есть короткие рассказы, как зарисовки с текущего момента. Есть такие, которые можно назвать повестями. Например, «Вчера и завтра встретились сегодня». Название книги прозы Зои Бобковой пришло от поэта Зои Бобковой. Пришло, его было никак не прогнать. Первый рассказ. «Баба Маня». В тихоньком зеленом городке давно существовал атомный реактор. Был он упрятан в глубине парковой зоны за толщей густого старого леса. Местный народ на него не обращал внимания, ходил в его окрестности за грибами, зимой прокладывал вокруг да около него ровные блестящие лыжни. В общем, существовали мирно и без разборок, как водится у добрых соседей. Реактор трудился на радость ученому миру, фыркал протонами, позитронами, электронами, словом, всеми своими миля-соль-частицами. Научные работники корпели над полуфантастическими изысканиями в сферах, чтобы такое придумать и что еще отчебучить. А потом нежились в лучах наград за открытия, о которых местные жители ничего не знали и в которых ничего не смыслили. Время шло как обычно, без остановок и срывов. Диссертации писались также беспрерывно, а реактор дряхлел, устаревая морально и физически. Пришла пора подумать о его потомстве. Деньги свалились большим мешком и сверху. Это были времена, когда страна еще не стала протекторатом черт знает кого, и на собственную науку средства находились в изобилии. Работа по созданию дочернего реактора, ускорителя частиц, должна была вот-вот начаться. Местный житель был, как всегда, занят обустройством своих семейных дел, садовым участком, пьянкой, и на такие мелочи, как строительство нового реактора, внимания не обращал. А заботливые власти его об этом не информировали, дабы не перекладывать тяжкие хлопоты со своих могучих плеч на его хлипкие. Но тут грянул гром Чернобыля. Разорались печати телевидения. Зашевелилась общественность под видом женских и мужских организаций. Вдруг откуда ни возьмись, появились новые образования, именуемые «зелеными», и тоже раскричались. Все это было не особенно активным, но на фоне прежних тишайших реакций очень даже впечатляло. Но шум, гам и тарарам были слышны только в общесоюзном масштабе, а в милом зеленом городке возле реактора все оставалось как прежде, тихо, белоснежно. Только на страницах местной газеты появился раздел «Научные среды». Почему-то именно по средам работникам реактора хотелось открывать свои души для, в принципе, равнодушных взглядов местных жителей. Атомщики стали рассказывать, какие они умные и веселые, находчивые и умелые. Как вкусно пекут блины на масленицу, на Пасху куличи, и как красиво умеет раскрашивать яйца всякими фантастическими цветами и узорами. Писалось там что-то и про реактор, и про ученых, которые на нем кудесничали. Но глупый местный народец, как обычно, про мир читал, про войну пропускал, а война тут рядом дребезжит расшатанными перегородками старого реактора. Но поскольку все-таки Чернобыль кое-кого и кое-чему научил, в зеленом городке работы по строительству потомства атомного реактора были надолго приостановлены. Наверное, ученые решили приближаться к новому делу мелкими шажками. По принципу «семь раз отмерь, один отрежь». Долго ли, коротко, но новый ускоритель частиц был готов. Начальство почесало свою розовую бугристую лысину и решило, когда будут запускать доченьку или, может, сыночка, кто их там разберет, объявить в городе учение по гражданской обороне. Раздали по предприятиям инструкции, кому что делать, если вдруг, неожиданно, внезапно, негаданно, случайно, непредвиденно произойдет самое страшное. Автобусы стояли наготове. Людям было велено явиться на работу с вещичками первой необходимости. Остальным сидеть в квартирах и не высовываться. Того, кто игнорировал приказ и отправлялся на улицу выгуливать собачку, милиция хватала под белые рученьки и увозила не так, чтобы далеко, но в надежное укрытие. Оперативно отреагировала на городские события и ханыжная часть населения. Но не по части уровня собственной безопасности. Им никакие Хиросимы с Нагасакой не страшны, потому что инстинкт самосохранения проспиртован до мертвого состояния. Взыграла в Кологоликах коммерческая жилка, и темными путями по темным, неторным закоулкам они просочились в усиленно охраняемые склады воинских частей и извлекли на свет Божий много нужных по данным временам вещей. Баба Маня, жилистая подвижная старушка, торгуя около рынка первой огородной зеленью, отлучилась на минутку от своего торгового места, зашла за угол и в страхе попятилась, увидев перед собою некую образину с противогазом вместо лица. «Свят, свят, свят!» – прошептала старушка побелевшими губами, и страшная личность обозначилась в своем обычном человеческом обличии. «Бабка!» – просипела личность, вертя у нее перед носом снятым противогазом. «Бери, недорого отдам». «Что пользы-то?» — отмахнулась от него баба Маня. «Ты с луны свалилась? Не слыхала разве? Скоро реактор запускать будут. Может, взрыв произойти. Все вымрут, а ты в своей штуке останешься целая и невредима». «Слыхала я, соколик, о скорой напасти. Сказывали, вывезут нас всех. Верь больше этим болтунам, начальникам. Нужна ты им, как козе зонтик в солнечный день. В Чернобыле-то не вывезли. Сама должна о себе позаботиться, иначе помрешь в цвете своих неполных лет». Баба Маня в мгновение ока вспомнила те уже не совсем близкие времена, когда она была Марьей Ивановной и работала на ведущем предприятии контролером готовой продукции. Работа у нее была под стать ей ответственная. Завод выпускал арматуру для подводных лодок, и ни единый миллиметр в каждой деталюшечке не должен быть лишним или недоставать. Она уже давно слыла асом в этом деле. Ее иногда к праздникам отмечали и грамотами. Вот и тогда, к 1 мая, ей вручили благодарственное письмо и небольшую премию. Через месяц она уходила на пенсию. Но это через месяц, а на демонстрацию она должна была пойти беспрекословно. Для всех это мероприятие было обязательным. «Мария Ивановна», — обратился к ней мастер, — «ты что понесешь на демонстрации? Плакат, лозунг, портрет или веточку? Возьми портрет, а, Мария Ивановна?» «Все отказываются. Это твоя последняя демонстрация. Ну, возьми. Не, дорогой мой, портрет тяжелый, да и лозунги тоже тяжеловатые. Уговори кого-нибудь из мужчин. Вот черти, ведь не выпишу я вам премиальную десятку за демонстрацию. Да возьму я, возьму, вздохнула Марья Ивановна. Понимаю, надо, но понесу только веточку цветущей яблони. Мы ж их делали, ну и понесу. Ладно уж, что с тебя, пенсионерки, возьмешь? Такие разговоры, уговоры были перед каждым праздником. Дело привычное, житейское. Ходить на демонстрацию Марья Ивановна все-таки любила, особенно если ничего не нужно было нести. В коллективе было весело, накануне скидывались и распределяли, кому принести бутылку, кому на язычок, что положить. Люди собирались заранее, искали свое место в колонне среди своего коллектива. Марья Ивановна пришла пораньше, чтобы успеть взять веточку яблони. А то могло и не хватить. Тащи потом какой-нибудь лозунг. Люди были одеты по-праздничному. Заиграл оркестр, и все стали выстраиваться в ряды. Чувство того, что вокруг знакомые люди, что ты частичка и нужная, чего-то большого и чудесного, всегда охватывало Марью Ивановну, когда она занимала свое место в общем строю. Да еще оркестр играл знакомые и любимые мелодии. Праздничное настроение сразу становилось всеобъемлющим. Маленькая частица чувства коллективизма жила практически в каждом человеке. Оттого, наверное, когда в стране возникло движение «Бессмертный полк», оно сразу же стало всероссийским. Директор и другие начальники тоже занимали свое место. Но впереди колонны, и когда складывался пазл, все приходило в движение. Колонна медленным шагом начинала приближаться к главному проспекту, где была установлена трибуна, мимо которой нужно было пройти и прокричать свое праздничное «Ура!» на приветствие, такое же громкое и задорное, как и ответ. Как правило, колонна застревала на полпути больше, чем на полчаса, чтобы пропустить школьников. И в это время все по очереди ныряли в ближайший подъезд. Там тамада преподносил стопочку, а мужчинам и поболее, и тоже поздравлял с праздником. Сплошные приветствия и улыбки, да еще в тот день и солнце ласкало теплом. Когда доходили до кирхи, там ждала машина, чтобы сложить кузов портреты, веточки, лозунги, плакаты. Мастер стоял рядом и проверял, все ли отдали. Распрощавшись с сотрудниками, Мария Ивановна, поскольку автобусы еще не ходили, пошла домой через парк. Она не спешила, ведь к праздничному застолью было уже с вечера все приготовлено. Гости, семья соберутся, все как обычно. Она еще не дошла до дому, стал накрапывать дождь, такой меленький, противненький. Она и зонтик-то не взяла, ведь обещали хорошую погоду, а ее хватило только на время демонстрации. Дождик все усиливался, да ветер стал поддувать, пришлось голову сумкой накрыть и поторапливаться. Погулять так и не удалось, домой пришла уже несколько подмокшая. Только через пару дней сначала пошел слух, а потом и в газетах появилось, что за 4 дня до 1 мая произошел взрыв на Чернобыльской атомной станции. И выходит, все эти дни ветер разносил и разносил зловещие радиоактивные частицы во все стороны. Народ зашевелился, беспокойно стало всем. Марья Ивановна изловчилась и достала через подругу счетчик Гейгера. Сначала она обследовала свою квартиру, потом вместе с соседкой отправилась в парк, в район атомного реактора. Близко подойти не удалось, там была охрана. Но они все равно пронырнули, обошли какую-то часть по периметру. Гейгер их просветил насчет радиоактивной обстановки. Показания были зафиксированы в тетрадке. Уже дома, сидя на кухне, все вместе стали их сравнивать. Оказалось, что в квартире около работающего телевизора радиация была выше, чем около атомного реактора. Когда это они ощутили всем своим нутром, вот тогда-то всех отпустило. Но не доверяя своим глазам, Днями позже они решили перепроверить свои исследования. Повторили маршрут. Показатели были те же самые. Еще и в Ленинград съездили. Там у постамента памятника Кутузову радиация была еще выше, чем у работающего телевизора. Радости у всех были бурные, ведь как горище с плеч свалилось. Вот что называется, повезло. Ветер унес радиацию в другую сторону. Но корешок страха, как оказалось, все-таки остался в душе Марьи Ивановны. И когда опять появилась угроза аварийной ситуации, он дал росток, поэтому баба Маня сразу отреагировала на призыв ханыги. «Дорого это добро стоит. Две бутылки мне, противогаз тебе. А если на четыре расщедришься, приодену тебя полностью. Никакая радиация не проймет». «А что, жизнь дороже четырех бутылок?» Старушка почесала в затылке и достала кошелек. Баба Маня вернулась к своему рабочему месту, нагруженная предметами первой необходимости на случай радиации. Закрыла торговую точку, то есть просто сложила купленные вещи в широкую обшарпанную сумку с облезлыми ручками. Сверху прикрыла непроданными пучками лука и редиски и скорыми перебежками отправилась домой. Примерка состоялась за закрытыми дверьми. Противогаз пришелся ей в пору. Недаром, видно, соколик обратился именно к ней. Точно рассчитал объем головы. Она поворачивалась перед зеркалом, глотая смешок, оглядывала себя, пока не почувствовала затруднение дыхания. Рывком сдернула с головы противогаз и вздохнула полной грудью. Перевернула его и увидела, как на пол закапала вода. «О, образина!» — ругнулась баба Маня, вспомнив своего благодетеля. «Подсунул мне отстойное ведро для пота. Спасешься ли в нем от радиации?» «Большой вопрос. Еще в войну в таких ходили». Лицо и шея ее были мокрые от пота. Она смыла липкую влагу. «Нет, этот навехонький. Небось, ученые что-то новое придумали». Она почувствовала себя бодрой и неустрашимой. И вот наступил назначенный день. Люди отсиживались в бомбоубежищах, в ванных комнатах, подвалах, в городке не души человеческой. Из живого пробежит черная кошка, да огромные стаи ворон. В безлюдье их возбужденное карканье было особенно зловещим, словно им передавалось напряжение необычного дня. Черными тучами перемещались они по воздуху, оставляя за собой тревогу и предчувствие гибельных последствий. Только баба Маня не ощущала в себе никаких страхов. Ее гораздо больше заботило, чтоб не захерели без прополки щавель, лук, петрушка, сельдерей, основное подспорье к невеликой пенсии. Да и без дела она не умела сидеть, а дело самое привычное, ведь жила она в частном доме издавна. Заросло все это растущее богатство уже основательно. Скоро и продавать будет нечего. Рынок в тот день закрыли под угрозой большого штрафа. Не терять же времени зря. Баба Маня не из таковых. Она вышла в огород под открытое зловещее для других небо, хотя местное радио тревожными голосами предупреждало жителей. Вышла она в полной экипировке, одета отлично, если смотреть с точки зрения безопасности. Высокие резиновые чулки, рукавицы прорезиновые, длинные, как по локоть. Долгополый фартук и глазастый противогаз. Она усердно с хрустом переломила колени и опустилась на краешек высокой грядки. Не по-старушечьи прямая спина, прикрытая какой-то древней хламидой, была напряжена. Ей нужно было не согнуться под тяжестью головы, в этот раз намного превышающий обычный вес. Про полки баба Маня приступила споро. Пальцами в толстых перчатках с пятой попытки выдернула она пучок разросшегося сорняка и собралась вырвать еще. Долго прилаживала негнущиеся пальцы, наконец резко свела их, но трава выскользнула, не было в руках обычной цепкости. Она не сдалась и переменила тактику. Мощный ствол мать и мачки ухватила обеими руками. Он поддался ее усилиям, однако баба Маня в непривычной своей одежде не смогла сохранить равновесие и ткнулась носом в грядку. Но поскольку на этот раз у нее было не лицо, а противогаз, она уперлась его хоботом в рыхлую, унавоженную землю. Противогаз повело в сторону, и баба Маня почувствовала, как шея ее противоестественно вывернулась и что-то там захрустело. От резкой боли она, как сноп, рухнула на бок. Долго ли она так пролежала, баба Маня не знала, так как впала в беспамятство. Очнулась от того, что спазмы сдавили ей горло. Стекла противогаза запотели, и дневной свет, казалось, потускнел. Она повернулась, помяв изрядное количество всходов, но боли не последовало. Тогда резко сдернула противогаз и глубоко втянула в себя свежий воздух. Приступ яростного кашля приподнял ее тело с земли. Она села, перегнулась пополам, кашель продолжал выворачивать нутро. Ох-ох-ох-ох, долго еще оглашали огород ее утробное всхлипывание и причитание вперемешку с приступами кашля. Наконец силы вернулись к ней. Баба Маня со злостью стащила себя защитное облачение и закинула в канаву. «Дура я безмозглая! Обвел меня бес вокруг пальца! Разве допустят ученые до правительства, чтобы народ наш сгинул? На них вся надежа».